Глава 13. Она проснулась одновременно со мной. «Ты чего?» — удивился я. «Рано еще, спи, мне просто работать надо. Завтрак тебе сделаю». «Не надо», — зевнул я, потягиваясь. «Я же йогуртом завтракаю. Что там делать? Только холодильник открыть и ложку достать». Расита, потянувшись, придвинулась ко мне, явно желая развить ночной успех. Но я уже встал и, накинув халат, направился в ванную. Уворачиваюсь, как боксер от противника. А с чего уворачиваюсь-то, на самом деле? Черт его знает. Просто где-то глубоко в подсознании поселилась мысль о том, что каждый такой раз словно лишает меня возможности уйти. Я вот пользуюсь Расительными молодыми прелестями и тем самым обязываюсь все больше и больше. Причем руку отдам на отсечение, сама Расита ничего такого не думает. Я же чувствую, что она тянется ко мне вполне искренне. Неважно, от любви или от чего другого, но старается сделать мою жизнь приятной. А я от этого бегаю. Маразм, маразм. Тупик, я уже сказал. Похмелья как такового и вправду не было, но глаза в зеркале были красноватыми. И волосы тоже какие-то такие, черт его знает, как правильно сказать. Но они даже на ощупь другими становятся, если вчера злоупотреблял. И причесаться куда труднее. Раньше я носил прическу почти под ноль, и причесывать было нечего. Но потом сменил стиль на более приличный, так что столкнулся вот с такой утренней проблемой от нездорового образа жизни. Долго-долго полоскал рот листерином, чтобы отбить всякое послевкусие вчерашнего. Потом тщательно побрился. Контрастный душ как-то совсем восстановил в силах, так что за свой стол я сел уже в достаточно рабочем состоянии. Вообще надо завязывать. Возраст уже не тот, но я как-то наоборот, чем дальше, тем больше развязываю. Не живется мне в Панаме, если честно. Как-то все не свое, слишком много мест, которые не хочется видеть, слишком душно, слишком... ну, не мое, и все тут. Свалить хочу отсюда. Куда? Да вот Акоста интересные перспективы предлагает вообще-то, хоть и не уверен я, что получится их отработать. А может, и черт с ним, с Акостой. Деньги у меня какие-то есть, хорошего адвоката потяну... По крайней мере, о тюрьме речь не идет. Это всего лишь деньги. А они дело наживное. С другой стороны, наживал я их долго и тяжело, поэтому просто так отдавать, пусть и за свой косяк, хоть и не намеренный. Нет, не хочется. Лучше все же попробовать на Акосту поработать. Пока размышлял, загрузился компьютер. Так, сразу почта. Что там Витек прислал? Витек прислал много. Какие-то видеофайлы, кучу ссылок и прочего. Хорошо, что я его в свое время научил без краткой сопроводиловки ничего никому и никогда не отсылать. И он это правило блюдет. Когда я его письмо дочитал, то заметил, что даже дышать перестал. В настолько глубокий шок оно меня провалило. Я даже перечитал его несколько раз потом, чтобы убедиться, что у меня не похмельные глюки, а все так и есть. А затем осторожно начал открывать ссылки в том порядке, в котором они были в письме. История началась 2 года назад, когда обнаружили исчезновение 7-летнего мальчика, жившего неподалеку от Гонсалесов. Семья мальчика и семья Гонсалесов друг друга не знали, и ничего их не связывало. Так что поначалу никакой связи не прослеживалось. Затем пропал еще мальчик, 5 лет, тоже из тех мест. Искали, понятное дело, все — полиция, добровольцы, просто местные жители. Искали с собаками, искали с вертолетов. Искали рейнджеры национального парка Эверглейдс, что был совсем рядом. Искали проводники, аутфиттеры и прочий опытный люд. И нашли. Нашли второго пропавшего, 5-летнего. Его тело было сброшено в один из маленьких рукотворных прудов, каких очень много по всем юго-западным пригородам Майами. И затем оно всплыло. Тот, кто сбросил его, небрежно привязал груз. Исчезновение обратилось убийством ребенка, причем убийством садистским, совершенным с особой жестокостью, соответственно. На поиски убийцы были брошены все силы, самые лучшие. И раскрыли преступление очень быстро. Опросили свидетелей, живших неподалеку от пруда и возле дома мальчика. А исчез он прямо с лужайки перед домом. Проверили записи с камер, которых в дорогих районах становится все больше и больше. И уже на исходе 2-го дня расследования полиция постучала в дверь одного из хороших домов в районе Кендл-Лейкс. На следующий день нашли 2-е тело, уже по показаниям убийцы. Изначально до суда личность арестованного была скрыта, как объяснила полиция из-за того, что убийца был несовершеннолетним. Позже, когда суд уже состоялся, оказалось, что убийцей была 13-летняя девочка, учившаяся в Голливер-скул, некая Бет Лазара, толстая, неуклюжая и находившаяся под наблюдением психиатров. Тут Витек приложил ссылку на мнение одного известного психиатра из Тампы, который по поводу этих убийств сказал, что существующие правила американской психотерапии не позволяют объявить душевно больным даже того, кто таким является без всяких сомнений. И по его мнению, Берт Лазара давно и безнадежно больна целым набором психических заболеваний. Впрочем, из-за того, что ее считали просто с расстройствами, а не душевно больной, провалилась линия защиты на ее оправдание по психическому состоянию. Она была осуждена как взрослая, и, следовательно, ее имя было открыто для публики после вынесения приговора. После этого журналисты наперегонки бросились копаться в ее биографии. Кто-то из полиции, судя по всему, или из офиса окружного поверенного, слил информацию в прессу. И вскоре стало всплывать интересное. Бет, похоже, действовала не одна. Многие свидетели упоминали двух девочек. Были и другие следы, но непосредственно с убийством получалось связать только Лазара. Сама же Лазара на следствии вообще ничего не говорила после того, как выдала место, где было укрыто тело второго мальчика. Не называла ни мотив убийства, ни сообщников, даже не описывала самого преступления. Но именно у нее нашли маленький острый нож Бак с ручкой из черного дерева, который она украла у отца. И на ноже были следы крови обоих убитых, вместе с отпечатками ее пальцев. Следы крови мальчиков нашли на ее одежде и даже в волосах. Она молча просидела весь процесс, туповато улыбаясь, как описывали свидетели, и также тихо уехала в тюрьму штата Лоуэлл-Эннекс, где исчезла на многие годы. С приговором ей не поскупились. А дальше пресса понемногу начала вытаскивать на свет интересное. Бетти, глуповатая и слабовольная, в школе всегда хвостом ходила за... Кто бы удивился. За Луис Гонсалес, той самой, что исчезла недавно из дома, в котором была убита ее семья. Журналисты копали много, так что Витек нашел информацию о том, что Луис в школе во Флориде не любили, как и здесь. Одноклассницы считали ее грубой, заносчивой и подлой. А вот Бет она подчинила себе полностью, почти что до рабского состояния. Из этого выходило, что общественное мнение, по крайней мере, в окружавшем Гонсалеса в комьюнити, постепенно выталкивала на передний план Луис. Пусть не было достаточного количества улик, чтобы ее обвинить, но всплывало и убийство соседней кошки и чуть не выбитый глаз одноклассницы, которую она ударила тяжелым стеклянным кубком, который взяла с полки с призами, после чего ей пришлось сменить школу. Хоть против нее и не было улик, но люди считали настоящей убийцей ее, пусть даже она и не бралась за нож. Дальше статьи прекращаются. Гонсалес подал иски на всех, кто упоминал ее дочь, и суд принял решение в его пользу. Закон есть закон. Но джин был уже выпущен из бутылки, и Гонсалес вынужден был увезти семью в Панаму. Блен взломала сервер панамской школы, так что была еще и дополнительная информация. Репорт из старой школы, флоридской, был на удивление нейтрален и даже хвалебен. Так что Витек предположил, что его просто подделали. Тем более, что он написан был практически одинаковыми словами с репортом ее брата, а подписаны они разными людьми. Ну да, подделать это несложно, я думаю. Репорты печатаются не на бумаге с водяными знаками и нотариусами не заверяются. Каждый, у кого есть принтер, способен воссоздать такой за полчаса. Никаких проблем. И я не думаю, что администрация King's College связывалась с руководством прежней ее школы. Кому это нужно, если есть вполне приличный репорт? А вот в местной школе опять начались проблемы. Блен раскопала отчеты школьного психолога и общий файл Луис Гонсалес. Ее описывали как вежливую, аккуратную, но скрытную, лживую, склонную к неожиданным проявлениям агрессии, больше вербальной. На нее жаловались за то, что она оскорбляет других, причем обдуманно и умышленно, часто провоцирует. И у нее появилась, похоже, новая Бет Лазара. Психолог упоминает проблемы с некой Кэтрин Янковиц, которая полностью попала под влияние Луис Гонсалес. В основном все. Вот так. Чего угодно ожидал, но не такого. Судя по всему, пропавшая Луис Гонсалес действительно убийца. Пусть даже она и не держала нож в руках. Причем тот редкий тип малолетних убийц, которые убивают просто так, для своего удовольствия, хладнокровно планируя каждый шаг. Такие в истории были, и их даже немало. Но все же это редкость. Так, и что случилось? Кто-то приехал сюда для того, чтобы восстановить справедливость? Тогда почему убиты жена и сын Гонсалеса? Оказались не в то время и не в том месте? Ну, как вариант, вполне. Как вариант все же. Кто к ним подобрался? Это самая японка Сатори, или как там ее на самом деле зовут? Или кто-то другой? Брю? Нет, Брю пропал уже давно. Но опять же, он пропал, а не его труп найден. Это разные вещи. Никто не может помешать человеку пропасть, а потом совершить убийство. Нет, как-то не очень верится. Слабо одно с другим вяжется. Но то, что Брю пропал, связано со всеми убийствами. В этом я уверен. А вот в том, что убийство Гонсалесов — его работа — нет. Понятно, что это все спекуляции на голом месте, но я бы поставил на то, что Брю здесь на что-то наткнулся. На что натыкаться не следовало. Или на кого-то. На ту женщину, с которой встречался у аптеки? Очень может быть. И зачем ему надо было в Колон, мать его? Колон ни в одном месте в этой истории не вылезает. Ну нет его здесь. В моей другой работе есть. Но она на то и другая, чтобы не быть связанной с этим убийством. А тут нет. Вообще. Почему он сказал сыну, что собирается в Колон? Так, что надо делать? Стив. Успею. Сперва Витек. Спит, небось. Ничего, пусть встает. Теперь время не терпит. Набрал его номер, после нескольких гудков услышал сонный голос. «Знаю, знаю, что ты ночь не спал, но это срочно», — предупредил я его стенание. «Вить, как очухаешься, садись за поиск всей информации о тех двух мальчиков, которых убили. Имена ты их дал, теперь нужны их семьи, бэкграунд. Поищи по доступным базам. Наверняка о них много писали. Может, что есть в архивах местных каналов, понял?»
«Ага».
Он явно начал очухиваться.
«Займусь. А как я с остальным?»
«Вить, поразил», — сказал я совершенно искренне. «Просто высший пилотаж и высшая нервная деятельность в придачу. Премию точно обещаю».
«Ладно, сажусь за комп».
Витек налезть вообще падок. Вот и теперь сразу растаял. Но молодец. На самом деле молодец. Затем дозвонился Стиву. Тот уже не спал, хоть и звучал похмельно, хрипло и уныло. Объяснил ему, что удалось узнать, дождался окончания яркой эмоциональной реакции, потом сказал, что «пересылаю все данные». И переслал. Пусть все будет в надежных руках. Затем, пока я варил себе кофе, на мой мобильный дозвонился Кике из офиса. Сказал, что завез аппаратуру, есть что-то интересное, дождется меня. Пришлось ускоряться. До этого я перемещался так, ни шатка ни валка, как раз пытаясь решить, с чего начать день, в свете поступившей новой информации. А тут все само за меня решилось. Залез в холодильник, достал половинку плитки шоколада без сахара, зато с миндалем, разломал на квадратики и начал их понемногу грызть под кофе, который сегодня был с кофеином. Все же дань похмелью. А покончив с кофе, быстро собрался и ушел. Тихо, чтобы не разбудить Роситу. Прикрыв за собой дверь в квартиру.